Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время программа «Юридический помощник». 266-44-84, 346-84-86. Это те самые номера телефонов, по которым к нам в программу попадают ваши вопросы. Сегодня на них будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Давайте смотреть, что пришло на сегодня. Здравствуйте! Недавно у нас в городе началась вакцинация от коронавируса. На работе небольшая частная фирма по созданию сайтов. Вышел приказ. Всем сотрудникам без исключения дали время, чтобы поставить прививку от коронавируса и принести справки на работу. Согласно приказу, в конце месяца нас просто перестанут пускать на работу. Грозят штрафами, увольнениями и так далее. Законен ли этот приказ? Я не хочу ставить прививку. Начались перегибы на местах, как всегда это у нас бывает.
Ковид все у нас поменяло в этой жизни. Да,
да, придется теперь.
Вообще у нас существует перечень лиц, категорий, профессий, которым прививаться предусмотрено постановлением правительства. У нас есть 825-е постановление, которое включает определенные категории сотрудников, которые обязаны прививаться, то есть у них должен быть график прививок определенный. Это мы говорим, что работники в образовательных организациях, работники с больными инфекционными заболеваниями, работники по обслуживанию, например, канализационных сооружений, оборудования сети и так далее.
Общепит там какой-нибудь?
Хозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта.
Так.
Да, в том числе, скорее всего, общепит. Ну, вообще этот перечень у нас закрыт, соответственно, можно ознакомиться с этим постановлением. В декабре 2020 года приказом Минздрава в календарь прививок по эпидемическим показаниям включили прививку от ковида и указали, коим работникам ее надо делать. Перечень дополнился. Как мы знаем, у нас на сегодняшний день есть определенные категории группы риска, то есть лица с хроническими заболеваниями, работники медицинских образовательных учреждений, волонтеры, военнослужащие, призывники и так далее. Но данный календарь действует только в том случае, если есть постановление главного санитарного врача об эпидемии. На сегодняшний день у нас эпидемии нет в стране. Соответственно, данный дополненный перечень, он на сегодняшний день как бы установлен, но обязанности прививаться для этих граждан все-таки не существует. То есть она имеет рекомендательный характер. Соответственно, если на вашем рабочем месте существует приказ о проведении прививки, в котором указано, например, о том, что будут какие-либо штрафные санкции, отстранение от работы или еще что-либо.
Не пускать.
Я бы на вашем месте писал отказ от прививки при ознакомлении данного приказа. А в случае отстранения или увольнения уже, да, когда обращался в суд за восстановлением, за взысканием и так далее.
Ну, то есть получается, что...
То есть вам нужно определить, к какой категории работников вы относитесь, является ли обязательство по вакцинации для вашей категории обязательным, как было раньше. Мы сейчас не говорим про ковид в целом, это именно вакцинация, которая и ранее была обязательна для определенного перечня лиц. Если вы не попадаете в этот перечень, значит смело варитесь.
То есть находим список в интернете,
да,
от него отталкиваемся. Если вдруг начальнику что-то не нравится, то в суд идем.
Постановление правительством 825-е.
Хорошо. Следующий вопрос. Добрый день. Что нужно, чтобы сдавать квартиру в аренду на законных основаниях? Нужно ли оформлять ИП? Какие пункты обязательно указать в договоре? И как платить налоги? Какой добропорядочный слушатель?
Ну, в целом, молодец, конечно, что он добропорядочный. Любая работа, связанная с извлечением прибыли, закономерно приводит нас к легализации в виде статуса индивидуального предпринимателя. И, соответственно, если физическое лицо каким-то образом извлекает прибыль систематически, а сдача в аренду имущества это будет систематическим доходом.
Ну, хотелось бы.
То, ну, он сам по своей природе систематический, потому что любой договор, он будет предусматривать какой-либо период по оплате, будь то квартал, будь то месяц, будь то год, правильно? То есть система будет выстроена самим договором. Соответственно, мы говорим, что в случае отсутствия статуса индивидуального предпринимателя, мы говорим про незаконное предпринимательство как таковое. Поэтому, да, в идеале все-таки этот статус необходимо иметь, тем более на сегодняшний день большинство банков предоставляют бесплатные услуги по регистрации ИП через электронным способом, никаких проблем с регистрацией не возникает. И получить такой статус сегодняшний день очень просто. Вот.
Но он нужен.
Ну, если мы еще раз говорим, если мы хотим легализоваться и все-таки получать прибыль, законным путем.
Но там же еще и налоги, ну, то есть независимо
все
от
верно.
Того,
упрощенная, есть... Предположим, упрощенная система налогообложения при регистрации нам предоставляет возможность, там, по-моему, два варианта упрощенной системы, 6% или 7% от дохода, или там 6% доход минус расход, но в целом это упрощенка, которая будет выплачиваться по итогам соответствующего года. Плюс индивидуальный предприниматель несет бремя расходов в фонды социального страхования, пенсионные фонды, это около 3 тысяч в месяц. То есть по итогам года у вас получается где-то 40 тысяч обязательных платежей, но у вас идет трудовой стаж, соответственно, то есть вы являетесь уже легализованным коммерсантом, вот, и никто не может вас упрекнуть в том, что вы укрываете свои доходы. На сегодняшний день также, по-моему, статус самозанятых, то есть это упрощенный вариант предпринимательства, скажем так, легализованного. Регистрируетесь вы самостоятельно через систему «Мой налог», там на сайте налоговой есть подробная инструкция, каким образом стать самозанятым гражданином, как уплачивать налоги. Это все делается самостоятельно, то есть без выходов куда-то в налоговую, и оплата процентов, по-моему, около 4% для физических лиц. То есть если мы говорим про то, что мы хотим в белую, скажем так, осуществлять деятельность по извлечению прибыли со сдачи своего имущества, то, конечно, мы должны зарегистрироваться в установленном законом порядке. Что касается договора, какие условия нужны, должны быть предусмотрены?
Какие пункты? Я могу...
Ну, все пункты будут трудоемко, нам не хватит передачи. Давайте остановимся на самых важных. Вы должны точно индивидуально описать объект, который передаете в аренду, в найм. Определить сумму платежей, определить порядок их оплаты, период их оплаты, определить состояние имущества, передать это имущество по акту, предусмотреть неустойку за просрочку платежей, иные неустойки, если у вас есть необходимость в данном. Обязательно предусмотреть возможность расторжения договора в досрочном порядке с предусмотренным определенным сроком по расторжению. В основном это касается именно арендатора, чтобы тот заблаговременно предупредил о расторжении договора. Предусмотреть возможность расторжения арендодателем договора в случае нарушения условий договором арендатора. Предусмотреть возможность текущих его капитального ремонта и оплаты в обязательном порядке коммунальных услуг либо арендатором, либо арендодателем, ну или наемодателем, нанимателем.
Так, а что дешевле, оформляться как ИП или как фрилансер?
Ну, вы имеете в виду самозанятым?
Да.
Ну, конечно, самозанятым.
То есть там меньше все-таки?
Ну, во-первых, меньше процент предусмотрен, а во-вторых, как бы, да, проще. То есть, если вы являетесь ИП, в любом случае, это подразумевает сдачу отчетности. Это так или иначе привлечение бухгалтерских услуг.
Ну, то есть, все-таки проще, как фрилансер, как самозанятый.
Ну да, ну вот давайте не будем забывать, что самозанятая система, она на сегодняшний день еще не такая... Таканившаяся, что ли. То есть это все-таки проект, это все-таки как бы новация, и поэтому
некий
трудно...
эксперимент.
Это и есть эксперимент, на самом деле, эксперимент, который у нас на сегодняшний день в пробном виде используется вот, на территории Российской Федерации, потому что самозанятый — это всегда, по-моему, деятельность связана с определенными моральными качествами лица, потому что здесь самозанятый сам определяет размер уплаченных налогов. То есть вот та программа, про которую я говорю, которая самозанятым, вы сами вносите в эту программу определенные документы первичной отчетности, да, бухгалтерской отчетности, mm-hmm. то есть квитанции или там платежки или выписки с расчетного счета, и эта программа уже начисляет соответствующий налог. То есть вы сами в каком объеме хотите, в таком объеме вы и предоставляете сведения. По ИП здесь может быть соответствующая проверка, естественно. То есть у вас есть определенные расчетные счета, которые могут быть налоговые проверены, все доходы могут быть переначислены, исчислены по-другому, если у вас отсутствуют какие-либо документы подтверждающие. То есть здесь, конечно, ИП, эта система действует уже много лет, и на сегодняшний день она более фундаментально устойчива, а самозанятая все-таки это как бы вот пока мы пробуем все.
Что будет, если заметят наблюдательные органы, что человек без каких-то, ну там, не оформил себя ни как ИП, ни как самозанятый, а сдает квартиру?
С административной ответственностью за незаконное предпринимательство, по-моему, вплоть до уголовной ответственности, все зависит от размера ущерба.
Угу. То есть шутить с этим не стоит.
Ну, не забывайте, что будет доначислен налог на ровном месте. Мы довольно часто даже сталкиваемся с возможностью отмывания денежных средств, да, физическими лицами через юридических лиц. Ко мне не раз обращались люди, которые повелись на поводу у каких-либо поставщиков, были перечислены достаточно крупные денежные средства, и потом на эти денежные средства были начислены налоги. Огромные налоги. А денег-то уже, естественно, у человека нет.
Да. Так, 266-44-84 и 346-84-86. Это те самые номера телефонов, по которым к нам в программу можно звонить. И в следующих выпусках мы на ваши вопросы будем отвечать. Сегодня на ваши вопросы отвечал независимый юрист Игорь Круглов, а программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!